вам о чем-нибудь говорят название «Сотбис и Кристис». Если вы хоть немного интересуетесь искусством, то понимаете, что речь идет о самых старейших аукционных домах в мире. Сотбис и Кристис занимают около 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата и предметов искусства. Это торговцы искусством. За кризис на 2020 год они продали искусство на сумму почти 9 миллиардов долларов. То есть даже в самые тяжелые времена доля продаж упала всего на 49% по сравнению с предыдущим 2019. С наступлением кризиса желание людей обладать предметами искусства никуда не делось. Просто меньше стало каналов дистрибьюции. Арт-ярмарки, в обычное время дававшие половину доходов галереев, не проводятся. Сами галереи закрываются. Как следствие падения объема продаж. Но отнюдь не спроса на конкретные работы. Привет. Это «Дилетант». Простой подкаст о сложном искусстве. Еще до того, как я поступил в университет на искусствоведа, я попал на открытие первой в своей стране частной галереи современного искусства. Выставка называлась «Neo Pop Art. Философия масс» и была посвящена поп-арту. Наверное, первая на моей памяти. И, как оказалось, в стране было не меньше художников этого направления, чем желающих посмотреть на странное и шокирующее искусство. Для меня же шокирующим оказалось не содержание выставки, а ценники на работы, которые я видел впоследствии. Нет, они не были космическими, сегодня я бы даже сказал, они были более чем обоснованными и продавались по себестоимости. Очень жалею, что в то время не приобрел несколько работ, которые при желании мог бы купить даже будучи студентом. Но, как говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Тогда-то во мне и поселился вопрос, на который я искал ответ долгие годы. Почему предметы искусства стоят так дорого? Если автомобиль, скажем, стоит 30 тысяч долларов, то это цена разработки, производства, оплаты труда, транспортировки, растаможки, взятки, наценки дилерам. И еще за логотип можно немножко набросить. А как оценить произведение искусства? Ведь затраты на создание картины и обнаженно лежащие кисти Модельяне условно сопоставимы с затратами любой картины, которую вы можете купить у неизвестного художника на блошином рынке. При этом обнаженно лежащая бьет рекорды на Кристис в 2015 году. Она уходит с молотка за 157 миллионов долларов. И если в данном примере речь идет хотя бы о знаковом художнике эпохи модернизма, то что говорить о современных цифровых художниках, чьи работы продаются еще дороже? Короче говоря, я решил рассказать вам о том, почему искусство так дорого оценивается. Я поразмышляю о людях, причастных к формированию цены, как на искусстве спекулируют, расскажу о черных рынках и о том, кто стоит за этими космическими суммами. Почему вкладывать деньги в произведение искусства выгоднее, чем покупать яхты, острова и даже биткоины? Пожалуй, начнем. Сегодня в выпуске снова собственный чай. Работая над чаем «Солнечный», я в чем-то подражаю дилерам искусства. Попытаюсь объяснить. Уже второй год, проводя дегустации среди разных людей, я стал замечать, что те, кто пьет обычный чай или кофе из ритейла, с трудом понимают мой напиток. Когда ты долгие годы пьешь чай из пакетиков самого низкого качества или растворимый кофе, твои вкусовые рецепторы привыкают к определенной палитре вкуса. Вдобавок эту палитру частенько окрашивают сахаром или сладостями. В таких условиях организм не способен воспринимать новые и тонкие оттенки. Как курильщик со стажем теряет возможность различать новые ароматы. Такие люди не отличат вкусовые особенности чая ни солнечный, ни китайского, ни японского. Меня это радует и вдохновляет. Чайный бренд «Солнечный» формируется в условиях узкого круга ценителей, понимающих, что они пьют, для чего они пьют и, самое главное, сознающих уникальность этого напитка. Сейчас размышляю над тем, как можно помочь людям, которые хотят поменять свои вкусовые привычки. Например, перестать пить чай низкого качества из ритейла и учиться принимать что-то новое. Это долгий путь. Но и Рим строился не один день. Моя главная задача сегодня – дать возможность всем заинтересованным попробовать что-то новое и в то же время хорошо забытое старое. Чай, который раньше наши предки пили ежедневно, который обладает своей историей, архитектурой вкуса, силой и простотой одновременно. Для того, чтобы понимать искусство, недостаточно одних знаний. Нужно нечто большее – желание. Так и с чаем. Недостаточно пробовать, нужно иметь желание понимать.
Итак, мы переходим красивые модели Модельяне, лот номер 8, нарисованный в Париже в 1918 году. 75 миллионов. 80. 80 миллионов.
Продан. Это был отрывок записи с торгов Кристис 2015 года. Картина итальянского художника и скульптора Амадео Модельяне, обнаженно лежащая, была продана в ходе торгов на аукционе Кристис в Нью-Йорке за 170 миллионов долларов. Картина заняла вторую строчку в рейтинге самых дорогих произведений, проданных на публичных торгах. Стартовая цена картины составляла 100 миллионов долларов, торги длились 9 минут, и наивысшую цену предложил покупатель из Китая по телефону. Нужно отметить, что полотно действительно изящно. Одно из. Это не единственная работа в жанре нью Модельяне и не единственный выставляющийся на торгах. Творчество Модельяне чаще всего ассоциируется у зрителя именно с его нью. И этот шедевр – прекрасный образец жанра, сочетающий в себе чистоту и изящество линии, простоту композиции и экспрессию. Модельяне был выдающимся рисовальщиком, поэтому главное очарование образа придает линия, мягко описывающая контуры тела женщины, ее шею и овал лица. Плавные контуры фигуры подчеркивают элегантно и изящно подобранный по тону фон картины. Поза и черты лица модели очень выразительны, но при этом намеренно стилизованы, отчего ее образ теряет индивидуальность и становится собирательным. Срезанные краем холста руки и ноги героини визуально приближают ее к зрителю, что еще больше усиливает гениальность картины. Короче говоря, работа отличная. Но откуда такая цена? При жизни Модельяне, как и большинство художников, не продавался. Большая часть его работ писалась на заказ и не имела особого коммерческого успеха. Спонсировал Модельяне Леопольд Зборовский, меценат польского происхождения. «Лежащая обнаженная» была написана по его заказу. И художник, и меценат умерли в нищете. Для того, чтобы понять, как и почему так происходит, нужно в целом рассмотреть историю аукционных домов. 1744 год – год основания Сотбис. Через пару лет появится Кристис. По сей день эти два крупных аукционных дома контролируют арт-рынок. Существует и множество других, только мало кто захочет выставлять крупные лоты в ноунейм домах, потому что и крупные рыбы не заходят в мелкие запруды. Примерно до 90-х годов прошлого века бизнес у аукционистов шел замечательно. Дома в целом договаривались о том, кто будет распродавать наследство очередного усопшего лорда. В 90-х произошло три серьезных изменения. Во-первых, владельцы домов, желая выжать из рынка максимум прибыли, вступили в сговор, обменялись клиентскими базами данных и зафиксировали объем комиссии для покупателя. До этого комиссию платил только продавец. Заговор вскрылся, в Нью-Йоркском федеральном суде прошел громкий процесс. Кто-то сел, кто-то отделался крупным штрафом, финансовые показатели стремительно падали. Во-вторых, к концу 90-х появилась еще одна проблема. На рынке стремительно появился дефицит картин старых мастеров, которые к тому времени уже находились в заточении богатых коллекционеров. И даже после их смерти наследники не спешили прощаться с артефактами, понимая, какую выгоду можно извлечь, подождав еще немного. В-третьих, 90-е – это время доткома. Бизнес уходит в интернет, аукционные дома выглядели очень консервативно и теряли клиентов. Если умирают продавцы, то неизбежно умирают и покупатели. Как перед любым люксовым бизнесом, перед аукционами стояла задача омолаживать аудиторию, расширяя таким образом воронку продаж. А к нулевым уже появилась прослойка молодых технологических миллионеров, не знающих, на что тратить свои сбережения. Так сошлись аукционные дома и богатые молодые покупатели, которым стали продавать современное искусство. Работы Джеффа Кунца и Дамиона Херста идеально вписывались в стерильные интерьеры. Классическое искусство и антиквариат, которые и так были в дефиците, уже не пользовались спросом. Вдобавок, вся олдскульная атмосфера аукционных домов не была популярна у молодых миллионеров. Так в начале 2000-х появились онлайн-аукционы. Теперь мы подходим к самой важной части выпуска. Как все-таки формируется цена на произведение искусства? Сегодня формирование цены – сложный процесс, в котором задействовано множество участников и посредников, причем не только очевидных – художников, галеристов, коллекционеров, но и принципиально новых, часто невидимых. Заоблачные цены на произведения искусства, известные по торгам крупных аукционов, означают отнюдь не то, что эти произведения стоят на самом деле. Это не означает то, что цена лота гарантирует ему остаться в истории культуры. Подлинное произведение искусства стоит столько, сколько за него готовы заплатить. С классическим искусством более-менее понятно. Чем дальше от нас та или иная эпоха, тем меньше от нее остается артефактов. Следовательно, тем выше и цены на них. На работы старых мастеров цену выставляет владелец, как правило, исходя из последней цены покупки и добавляя любое количество нулей в конце. Арт-критики, искусствоведы и дилеры помогают в формировании цены, исходя из ситуации на рынке. Такие произведения не покупаются спонтанно. На них всегда есть покупатели, которые как стервятники выжидают, пока продавец не сдастся и не будет готов продать артефакт. С современным искусством все сложнее. Если же художник еще жив и творит, то цена картин зависит от его статуса, уровня образования, от того, насколько часто его имя упоминается в СМИ и кто из известных людей уже купил его произведение. Как правило, формированием цены занимается или дилер, или сам аукционный дом. Для определения конкретной рыночной стоимости картины они используют показатели продаж автора за последние 4-5 лет. Из очевидных критериев формирования цены я бы выделил качество, раритетность, историю и условия приобретения. Не менее важный фактор – это роль в культурной жизни. Пионеры новых направлений, отражающие современное мышление, определенно всегда будут дороже в цене. Таким образом, стоимость произведения искусства на аукционе определяется тремя составляющими. Ее техническим состоянием, ценностью с позиции искусствоведения и степенью известности имени художника на арт-рынке. Произведение известного художника, у которого есть ряд выставок, публикаций, и у художника, нигде не выставлявшегося, будут стоить по-разному. Цена тем выше, чем больше престижных выставок и продаж, каталогов и званий у художника. Считается, что стоимость картины растет с каждой персональной выставкой или включением в каталог на 10-20%. На цену влияет и тип организации, которая занимается продажей произведения. Как правило, это или галерея, или аукционный дом. Они используют разный подход в формировании цен. Если галереи занимаются торговлей искусством, то аукционные дома продают товары. Галеристы видят свою задачу в продвижении искусства и считают коллег из аукционных домов паразитами. Я думаю, уже становится понятно и то, что цепочка художник, торговец, коллекционер пополняется новыми посредниками. Большинство звезд современного мейнстрим-искусства далеки от образа художника-одиночки, творящего до пота и крови. Они скорее напоминают крупные предприятия, управляющие большим штатом. Джефф Кунс, Дамиан Хёрст, Ай Вейвей и другие очень редко делают свои произведения на месте экспозиции от начала до конца. Я часто вспоминаю легендарного фотографа Анри Картье-Брессона, который, вооружившись камерой и имея только естественный свет под рукой, работал в одиночку и ждал идеальный момент, чтобы сделать снимок. Но если мы посмотрим на работы Грегори Крюдсона, современного фотографа, то его идеальный момент не появляется спонтанно. Он выстраивает каждый кадр вручную, неспешно, подобно живописцу создает каждый штрих на будущем кадре. Чтобы сделать свои снимки, Крюдсон задействует целую команду из 40 человек, среди которых есть сценографисты, осветители, стилисты, парикмахеры, костюмеры и прочее. В целом, команда фотографа и его бюджет на съемку могут посоперничать с киноиндустрией. Таким образом, на формирование цены сегодня влияет множество скрытых посредников, ассистентов, технических специалистов, фотодизайн-студии, инженерные компании, художественные консультанты, страховые компании, поставщики, онлайн-галереи и много-много других. Бриллиантовый череп Дамиана Хёрста создавался высокооплачиваемыми ювелирами, и оплата их работы вошла в финальную стоимость произведения, за которую она была продана на аукционе $100 миллионов. Самый влиятельный на сегодня человек в мире искусства – Ларри Гагасян, американский арт-дилер и галерист. Именно он известен своими сумасшедшими сделками на аукционах, за что и получил прозвище «Король мирового искусства». В свое время он покупал плакаты за 2 бакса, оформлял их в рамку и продавал с наценкой уже в 15 у здания Калифорнийского университета. Это забавный факт, уже о многом говорит. Вот как он описывает состояние рынка искусства на сегодняшний день для канала Fox.
Он в отличной форме. Я думаю, это здоровый рынок, который расширяется. Есть коллекционеры разных уровней, от начинающих до мега-коллекционеров, очень активных. Я хочу сказать, что у нас был отличный год. Я думаю, что общее состояние рынка потрясающее. Определенно, что ликвидность является важным фактом на любом рынке, и кажется, что в мире много свободных денег. В то же время искусство стало популярным хобби. Ненавижу использовать эту фразу, потому что мне не нравится смотреть на искусство таким образом. Я думаю, что это опасный способ смотреть на него таким образом. Некоторые люди покупают искусство, потому что они уверены, что это будет хорошим средством сбережения, и это своего рода некий феномен. Я имею в виду, что рынок искусства стал таким глобальным явлением. Как вы знаете, я собрал коллекцию искусства всех культур мира до первого тысячелетия нашей эры. Но рынок, о котором мы говорим прямо сейчас, является в некотором смысле новым явлением. Тип Брынг, о котором мы говорим, это новое животное, и вы знаете, что это здорово для художника. Если вы талантливый художник и выходите на рынок как молодой творец, у которого действительно есть талант, я думаю, вы обнаружите людей, которые готовы собрать коллекцию ваших работ. Но, разумеется, вы должны быть хороши в своем деле.
Наблюдая за торгами, можно сделать вывод, что пока живопись продается лучше всех остальных видов искусства, и кажется, у нее нет предела в цене. На сегодняшний день самая дорогая картина, проданная на публичном аукционе, «Спаситель мира» Леонардо да Винчи. На ней изображен Иисус Христос, правой рукой он совершает крестное знамение, а левой держит прозрачную сферу, символизирующую мироздание. Владельцем стал молодой принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. За нее он отдал на аукционе Кристис в Нью-Йорке в 2017 году целых 450 миллионов долларов. Это сопоставимо с ВВП Микронезии, небольшого государства в океане. Для предыдущего владельца картины российского олигарха эта сделка стала самой успешной в его жизни. Ведь он и сам в свое время купил полотно всего лишь за 127 миллионов долларов. Якобы картину приобрели для филиала Лувра в ОАЭ. Однако все те же сотрудники Лувра стали сомневаться в авторстве. По их мнению, ее мог написать не сам да Винчи, а кто-то из ее учеников. Если «Спаситель мира» действительно написал ученик, то стоимость полотна снизится 300 раз, до 1,5 миллиона долларов. В апреле этого года появилась информация, что по итогам обширной научной экспертизы картины да Винчи только способствовал ее работе, и ее подлинность не может быть подтверждена. Напомню, что картина была продана за 450 миллионов долларов. Аукционы — это не только развлечение для элиты, все-таки они выполняют одну важную функцию для мировой культуры — обмен произведениями искусства. За всю историю человечества прошло через множество войн, междоусобиц. Все это отражается не только на каждой личности, но и культуре в целом. Экспонаты похищались, перемещались, терялись в частных коллекциях. Аукционы искусства и антиквариата – это одна из возможностей восстановить баланс в культурной сфере. Несколько лет назад я работал в одном из ведущих музеев страны на тот момент. Мне довелось принимать участие в покупке исторического спального гарнитура, который когда-то находился в дворцово-замковом комплексе. Из дворца его то ли похитили, то ли перепродали несколько веков назад. Всплыл гарнитур на одной из вилл в Каннах, выставлялся на торгах в Сотбис в Нью-Йорке. В итоге за 240 тысяч долларов предметы были возвращены на историческую родину и вернулись в экспозицию. Таким образом, аукционы занимаются не только обогащением капиталистов, но и выполняют важную социальную функцию. Когда картина будет висеть где-то в апартаменте, и мы ни разу ее не увидим, она в лучшем случае создаст смысл только для ее владельца. Музей — это демократия. В нем искусство доступно и бедным, и богатым. А еще аукционы занимаются просвещением. Мои друзья и приятели, далекие от искусства, частенько сбрасывают мне ссылки на новости, где очередной шедевр побил ценовой рекорд на аукционе. Благодаря таким новостям происходит медленное, хоть и поверхностное, но просвещение. Люди узнают о художниках, появляется интерес, пытаются копнуть чуть глубже, чем новостной заголовок. Соглашусь, странный способ приобщения. Но когда я размышляю о том, как в наше доступное сверхтехнологичное информационное время можно заниматься просвещением, то прихожу к мысли, что на войне все средства хороши. А вообще, если говорить об искусстве, то есть три типа людей. Те, кто видят, те, кто видит, когда показывают, и те, кто никогда не увидит. Владение предметами искусства – это соучастие. Приобретать – значит соучаствовать. В искусстве самое важное – это соучастие. Представьте, что у вас дома висит картина эпохи Возрождения. Какое облучение вы бы испытывали ежедневно, готовя кофе на завтрак или листая ленту Инстаграм? Это священное присутствие. Акции Apple и Microsoft не дают такого ощущения, поэтому элита стремится приобретать искусство любой ценой за любые суммы. К сожалению, наше общество может прикрепить ценник даже к тому, что по своей сути нематериально. Закончить этот выпуск я хочу цитатой Оскара Уайльда, которая идеально резюмирует все вышесказанное. Многие знают всему цену, но не знают ценности. Это был «Дилетант». Простой подкаст о сложном искусстве.